И наш первый гость, народный депутат Алексей Рябчин, уже в студии. 2 часа назад он приехал из Донбасса на поезде. Алексей, самое большое впечатление из вашей поездки по Донбассу?
Всем добрый день. Самое большое впечатление? Ну, то, что я увидел в очередной раз, для меня не секрет. И на Донеччине, и на Луганщине бывает достаточно часто. Но самое большое впечатление, наверное, это реакция моих коллег по парламенту, политиков, которые пришли только первый год во власть. Мы представляем межфракционное объединение «Еврооптимисты» из разных фракций, коалиций, межфракционные депутаты. Были ребята, девчата, которые первый раз побывали на Донеччине или на Луганщине, и вот именно их впечатления, именно их эмоции и для меня были самым таким приятным, ну, и самым большим впечатлением от поездки, потому что...
А это приятное, наверное, происходило от неприятного, или как?
Мне было приятно, что когда я им все уши прожужжал про то, как нужно обращаться с Донбассом, что какие там есть проблемы, но я как бы украинский упередженный, потому что я оттуда, и я мог там выражать мнение, которое мне выгодно. Но когда люди получали подтверждение моих слов, когда люди видели, в каких условиях живут наши граждане, украинцы, когда депутаты видели, что за 1,5 года не решены практически никакие проблемы ни по разрушенному жилью, ни по разрушенным мостам, когда они встречаются с громадой в Дружковке, которая борется там с проявлениями сепаратизма у руководства города, и к нам приходят, там, условно говоря, там, засылает там тетушек, либо каких-то там пенсионеров, которые пытаются сорвать встречу, и представители старой элиты. То есть они увидели вот все вот это концентрировано, проблемы переселенных.
Кстати, во второй части программы, примерно в 13:20, у нас будет репортаж из Дружковки о том, что там начали ряд проектов для возрождения украинских традиций.
Вот как раз с этими ребятами, с активистами в Дружковке встречались. И вы знаете, когда сидит полный зал людей, которые, как только ты заходишь, они кричат «Слава Украине», поют гимн, и они настолько рады от этой встречи. И очень, очень интересно, что, наверное, впервые, когда в Дружковке был такой десант из 10 народных депутатов, когда они встают и говорят: а найдите в зале Верховной Рады депутата Емельяновича, который от нас избрался, и которого мы никогда вообще не видели.
И не а по вы телевизору. Видели?
Я его видел, где-то там в зале при каких-то голосованиях он был. То есть я его идентифицирую, но я с ним не знаком лично. Но когда громада, причем такая очень активная, там ребята такие, палец в рот не клади, когда они говорят: покажите и скажите ему, пожалуйста, что мы хотим с ним пообщаться. А сюда приехали депутаты, то есть я, Алена Шкрум, Сергей Лещенко, Светлана Залещук, Дима Добродомов, Оксана Юринець, Сережа Евтушок, Влад Голуб, Саша Черненко. То есть ребята, которые, ну поверьте мне, работая с ними и в парламентской дипломатии, и в комитетах, я вижу, насколько они загружены, и я знаю, как они трудятся и в Украине, и за рубежом, отстаивая наши национальные интересы. И они находят время приехать на Донеччину, на Луганщину концентрированным образом. Там 2 часа, там 2 часа, там 2 часа. Пообщаться, чтобы снять такой срез проблем, чтобы иметь право говорить от имени украинского народа, представляя всю и СХИД, и ЗАХИД, и Центр, и ПИВДЫ.
Алексей, какой маршрут был? Что кроме Друж, как тебя посетили?
Значит, мы приехали первый день, мы были на Луганщине, второй день на Донеччине. На Луганщине мы были в так называемом модельном округе Светланы Залещук. Есть программа РАДА, и при помощи средств USAID, там формируются новые отношения депутата с его, условно говоря, округом. Светлана Залещук не избиралась из Луганщины, не собирается, она прошла по списку, но эта программа — это такой тестовый образец 7 модельных округов по всей Украине, когда взаимодействуется взаимоотношение депутата с гражданами в формате виртуальное приемное, в формате, ну, вдруг, скажем так, нового качества парламентаризма. Поэтому Светлана Залещук была принимающей стороной на Луганщине. Мы были в Северодонецке, в Рубежном, в Лисичанске, где встречались от руководства области до журналисты, активисты. И потом мы поехали на Донеччину, и это уже организовывал я. Мы были в Славянске, посмотрели поселок Семеновка, который разрушенный и до сих пор не восстановленный. Поехали на гору Карачун, где мы очень ждали, что там будет вышка, которую нам обещало Министерство информационной политики, которая будет перекрывать всю Донецкую область, но там до сих пор стоит такая маленькая вышечка, скажем так, радиусом 20 километров. Ну и ребята посмотрели, им рассказали бои, которые были. Потом мы проехали по местам, скажем, боевой славы и трагичной боевой славы, то есть там на могилке наших ребят, на памятнике, когда уходили банды Гиркина, то есть и волонтеры, которые рассказывали, как они кормили наших солдат, как они их защищали, как они их хоронили, это было очень, ну, все плакали просто от этих историй. Поехали потом в Дружковку, встречались с громадой в Краматорске с тремя вузами, два переселенных и один местный, с губернатором. И еще очень важно, мы зашли, мы, наверное, были первыми депутатами, которые приехали в Краматорск, и не пошли на заводы, а пошли встречаться с гражданскими активистами. Там есть такая вильнахата, в Славянске есть такая теплица, это такой громадский простир, где, ну, мы чувствуем себя как дома, где можно встречаться, общаться с активистами, журналистами. Вот такая вот была насыщенная,
Алексей,
программа.
А в Славянске мост разрушенный, так вот он и не восстановлен.
Это моя любимая
вот ваша
тематика, да.
Версия. Я тоже вот думаю, может быть, мы как бы, Андрей, как вы считаете, может быть, громадское радио взялось бы вот за промоцию этой идеи восстановить наконец-то этот мост, потому что, ну, какие могут быть причины того, что этот мост как, ну, символ в символическом этом городе Славянске не восстановлен до сих пор? Или есть сомнения украинской власти, что Славянск удастся удержать, и это будет далее украинская территория? Или нет денег? То в чем причина, по-вашему?
Для меня этот мост — это как символ. Я с этой картинкой этого моста езжу с парламентской дипломатией по всем странам и говорю, вот почему у нас там побеждают оппозиционные силы, вот почему люди не почувствовали там еще украинской власти. Потому что люди хотят увидеть заботу, люди хотят увидеть любовь. Они не хотят чувствовать себя электоратом. Но и когда ты в центре города не можешь окна поставить, стекла вставить, и просто пластик поменять, чтобы избежать каждый день, чтобы люди не смотрели на следы от взрывов. Когда ты этот мост не можешь сделать, как мы говорили с Жибрицким, главой войсковой цивильной администрации, он говорит, нет механизма, у меня из местного бюджета я не могу выделять средства, у меня нет такого механизма, тем более по процедуре ВЦА, а когда я бьюсь для тем, чтобы в кабинете министров найти эти деньги, и у меня есть и гранты уже, и инвестиционные деньги, все складывается, ну, в бюрократические проволочки. И фактически, что мы видели, дом в Лисичанске, разрушенный, два подъезда, девятиэтажные дома, местные власти передали все пакеты документов, все согласования, даже за кабинет министров написали определенные там их постановы, но их футболят там Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство регионального развития, и второй год они не могут сделать, уже год прошел, теперь им нужно начинать весь круг сначала выделения этих бюджетных средств, и просто, знаете, вот нету лидера, который придет и, может быть, будет сквозь, знаете, как между капель дождя, между законно, ну, я не могу говорить незаконными решениями, но вот балансируя на грани и пробивая эти вещи, и вот люди тогда увидят.
Политическая воля, да?
Политическая воля нету, а воспринимают.
Не только политическая воля, но и навыки, на самом-то деле. Навыки очень важны, вот для того, как говорит Алексей Рябчин, чтобы между капельками. Это непросто.
Это непросто, но, знаете, вот если у нас, например, есть лидер по децентрализации, вот у нас есть спикер парламента Гройсман, вот это его, он это чувствует, он когда был вице-премьер-министр, вот это его детище. Через колено ломает, но проводит все, что нужно. Вот если бы были люди, для которых это было бы дело чести, души и сердца, провели бы. Но это не есть приоритетом, к сожалению, украинской власти, и частью которой в том числе являюсь я, у меня к себе тоже есть достаточно много претензий, поэтому нужно бороться не за территории, а за сердца и ума людей. И вот этот вот, когда отремонтируют этот мост, для меня это будет символом, что наконец-то что-то сдвинулось с мертвой точки.
Этот мост — это мост в Славянске. Да. А в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» народный депутат Алексей Рябчин. Господин Рябчин, вы назвали несколько фамилий депутатов, которые были с вами, и среди них, насколько я знаю список депутатов, это депутаты от блока Петра Порошенко, вернее, из фракции блока Петра Порошенко, «Самопомощь», да, «Батьківщина»,
внефракционные,
депутаты из оппозиционного блока с вами ездили?
Депутаты из оппозиционного блока не входят в межфракционное объединение «Еврооптимисты».
Не один, да?
И они не ездили. Но когда мы, например, встречались с губернатором, после нас уже была встреча индивидуально с депутатами. И там были разные депутаты, которые приходят, и губернатор, ну, или глава войсковой цивильной администрации говорит, я очень рад встречаться с еврооптимистами, потому что они не лоббируют должности, не требуют каких-то финансирований. Они действительно хотят помочь. И мы приехали с чистыми намерениями помочь. Мы собрали вплоть до проектов законов, которые нам написали, обращения граждан, какие-то проблемные моменты. Вчера в поезде побрейнстормили, кто за что отвечает, распределили, потому что, ну, фактически нам придется отвечать за то, что мы сделали, и за то, что мы пообещали. А мне вдвойне, потому что я туда буду приезжать, в отличие от своих коллег, которые будут периодически наведывать, мне держать за это ответ, поэтому я и буду очень к этому склонять.
Алексей, а может, это неправильная стратегия? Надо было сделать футболки, написать на них «Я от Кононенко» и прийти к представителям власти и решить быстро все вопросы.
когда мы сидели в Донецкой областной войсковой цивильной администрации, там был один из заместителей тоже по фамилии Кононенко, когда называлась эта фамилия, мы очень, очень все посмеялись, обратили внимание: Лещенко, это твоя задача. То есть не хочу... Вот очень, очень обидно, что мы говорим о политическом кризисе, что мы говорим о каких-то там парламентских, то есть обсуждаем кандидатуры министров. Я хочу заниматься развитием. Мои друзья умеют привлекать инвестиции, умеют бороться за другую Украину. Мы хотим говорить о четвертой промышленной революции. Я учился в Великобритании, я знаю, что это такое, я знаю, как эти элементы реализовать в Украине, но мы сейчас занимаемся каким-то политиканством.
Господин Рябшин, вы упомянули о встрече с губернатором, мы так поняли, что это с Павлом Жебривским.
И с Тукой в том числе.
А теперь расскажите о Туке. И об отличии того, что происходит в Донецкой и в Луганской области.
Я могу сказать, что, к сожалению, вот Луганская область, и мои коллеги это заметили, это, наверное, наиболее депрессивная область в Украине, наиболее проблемная. В Донецкой области тоже немало проблем, но там более, скажем так, отцы области хоть как-то заботились, хоть какая-то копеечка выделялась. То есть воровалось много, но что-то на людей выделялось. На Луганщине мы видели это просто... Ну, очень много моих коллег там с Западной Украины, они попали в заповедник Советского Союза, абсолютно все разрушено, проезжаешь эти огромные промплощадки, ну, мы не можем говорить, мы должны говорить и о естественных причинах, когда после развала Советского Союза были потеряны кооперационные связи, и естественным образом многие предприятия стали не нужны, они не смогли перейти к рыночной экономике, но все-таки разница это есть. Есть, естественно, разница между двумя главами войсково-цивильными администрациями. Да? Если Тука, он более такой, знаете, как харизматичный, он более, вот, скажем так,
говоря,
волевой.
Говоря харизматичный, Алексей Рябчин при этом сжимает кулак.
То есть мы видим, что Тука борец. Он может... То есть его это такая, знаете, полевая борьба, и у него есть качественные замы, которые занимаются всей этой бюрократией. Если с Павлом Жебривским, наоборот, он более профессиональный и как народный депутат нескольких созывов и работая в прокуратуре, он знает бюрократию, он понимает, он не разбирается, он может самостоятельно об этом артикулировать, но у него есть определенные другие, ну, я не буду говорить о недостатках того-либо того, то есть чувствуется эта разница, и я очень рад, что ту разницу, которую я видел, почувствовали мои коллеги, разницу в областях, разницу в менталитете людей, что многие отмечали, это такой патернализм людей, который присущи Донецкому, Луганскому региону. Я не хочу говорить, плохо ли это, хорошо, потому что знаю и общался со своими коллегами за рубежом. И в США, и в Швеции, и в Норвегии, и в Европе есть очень много патерналистически настроенных людей. Но вот это моим коллегам бросилось в глаза, что люди просят больше от государства, чем они рассчитывают на собственные силы. И мне приходилось объяснять, собственно говоря, причины этого.
Из тех городов, которые вы назвали, из маршрута, я делаю вывод, что в Приазовье вы в этот раз не побывали. Почему? Это уже не зона вашего влияния?
Там... Это зона нашего влияния, и на самом деле очень большая проблема, что из, например, Краматорска до Мариуполя нужно добираться, если раньше через Донецк мы добирались, там, 3 часа можно было доехать, то сейчас это 6-7 часов по бездорожью. Господин Жебривский говорил о проекте строительства дорожного фонда, о проекте строительства дорог, который он хочет построить из Краматорска в Мариуполь. И я, когда приезжаю на Донеччину, обычно, как депутат, исполняю свои обязанности, в Батьківщині я как раз занимаюсь Винницкой и Донецкой областью, завтра, кстати, на Винниччину еду, я выбираю, либо я приезжаю на север области и захватываю Краматорск, Славянск, Дружковка, Красноармейск, другие города, либо я проезжаю в Мариуполь и занимаюсь там Новоселковка, Волноваха, Мариуполь, Мангуш, то есть ты не можешь, ну, очень сложно логистически это сделать. И на Луганщине, и в Мариуполе нам постоянно обращают внимание. В Мариуполь нужно пустить поезд, не который идет 20 часов, но невозможно на поезде добираться 20 часов. Не может депутат доехать, потеряя столько времени в дороге. Поэтому добираемся через Запорожье, через Бердянск, потом машинами.
Да, и даже, то же самое даже в Луганщине автобус, просили... Даже автобус 16 часов из
Киева. И на Луганщине просили, проведите, пожалуйста, дополнительную ветку, там 3 километра, 4 километра, чтобы у нас... там тут промышленность, вы подключите завод, тут какой-то город. И у нас был Сергей Евтушок из Батьківщини, из транспортного комитета. Он сам с Рівненщини, там, первые разы был на Донеччине, но он пользовался огромной популярностью, ему так понравилось, что к нему все обращаются из транспорта, как к коллеге из транспортного комитета. Тут железная дорога.
Начальник транспортного цеха.
Вот мы его так и прозвали. Начальник транспортного цеха. Люди просили, передайте ему визитки, позвоните, мы хотим решить... То есть транспортная проблема, она очень важна для данных регионов.
А что просили передать люди на Донеччине и Луганщине украинским министрам?
Они смотрели передачу, например, в понедельник, которая была, где выступали все министры и...
Не все. Семеро смелых.
Да, то есть они обращали на это внимание, и люди, кстати, говорили о правительственном кризисе, спрашивали нас, как депутатов. Не всегда люди различают, что такое депутат, что такое министр, что такое администрация президента, и взаимоотношения спрашивали, почему мы так... почему министры говорят, что депутаты их критикуют, ничего не выполняют, почему депутаты критикуют министра. И когда мы обсуждаем и говорим, это наша работа, за которую нас наняли, по-английски это звучит как scrutinize, то есть мы должны анализировать и критически относиться к действиям министра, смотреть на их вещи, точно так же, как люди контролируют нас, как публичных политиков, которые они наняли своим голосованием. Точно так же мы, условно говоря, наняли кабинет министров. Это моя функция. Контролировать, конструктивная критика, взаимодействовать с ними. То есть это часть моей работы. Сейчас мы очень критично относимся к данному правительству. И не секрет, мы обсуждали варианты вплоть до того, чтобы зарегистрировать постановление о неудовлетворительном отчете кабинета министров. Потому что для нас, грубо говоря, четвертая промышленная революция, к которой мы стремимся и хотим развивать, и третье пришествие кабинета министров данного, но это что-то несусветное. Для нас это не устраивает.
Алексей Рябчин, народный депутат, фракция «Батьківщина», в студии Громадського радіо в программе «Київ-Донбас».